На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 21:00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Грузинские священнослужители устроили марш протеста против легализации марихуаны. Парламент пошел на попятный. Говорит и рассказывает госбезопасность, какие последствия можно ожидать от скандала с прослушиванием разговора двух руководителей армянских спецслужб. Украинская автокефалия делает абхазский церковный вопрос более актуальным. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. Британские власти заявили о наличии двух предполагаемых сообщников у Александра Петрова и Руслана Баширова, которых полиция считает виновными в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает Mirror со ссылкой на свои источники. Следователи считают, что один из соратников – медик. Полицейские прозвали его «доктор Новичок». Он должен был предотвратить заражение исполнителей преступления, а также оказать помощь в случае, если бы это произошло, пояснил собеседник издания. По его словам, такие меры были призваны исключить привлечение к инциденту местных стражей порядка. По данным источника, после того, как Петров и Баширов зарегистрировались в гостинице City Stay Hotel в Лондоне, они встретились с упомянутым доктором, а также куратором из посольства России. Затем они отправились в Солсбери на поезде. Как стало известно из рассказа постояльцев City Stay Hotel, подозреваемые Баширов и Петров накануне покушения курили в номере отеля марихуану и привели в номер проститутку. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта с помощью нервно-паралитического вещества «Новичок», разработка которого велась в Советском Союзе. Лондон утверждает, что покушение организовал Кремль и возложил ответственность за произошедшее лично на президента Путина. Москва обвинение отвергает. По данным британских властей, покушение совершили два агента российской военной разведки, известные под именами Александр Петров и Руслан Баширов. Президент России 12 сентября заявил, что Петров и Баширов – гражданские лица и что они известны российским властям. 13 сентября телеканал Russia Today опубликовал разговор с двумя людьми, которые представились Петровым и Башировым. На вопрос о том, что они делали в марте в Солсбери, оба ответили, что ездили туда как туристы посмотреть на кафедральный собор. Они отрицают причастность к российской разведке, а также к инциденту, связанному с применением новичка в Солсбери. Позднее СМИ со ссылкой на британскую разведку сообщили, что подозреваемые в отравлении Скрипаля дали интервью Russia Today в качестве наказания за допущенные ошибки. Президент США Дональд Трамп планирует в ближайшие дни ввести дополнительно пошлины в отношении китайского экспорта стоимостью 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Wall Street Journal. По данным издания, администрация США решила сократить размер пошлин до 10% вместе 25% заявленных ранее. Точная дата принятия меры еще не определена, но Трамп, согласно источникам, хотел бы сделать это до начала очередного важного тура торговых переговоров с Китаем, с тем, чтобы усилить давление на Пекин. Пекин требует от американских компаний, работающих в Китае, передавать технологии китайским партнерам. Вашингтон требует отказа от этой практики. На настоящий момент администрация Трампа обложила 25-процентными пошлинами китайские товары общей стоимостью 50 миллиардов долларов. До сих пор Китай отвечал на американские санкции зеркально. Отреагировать симметрично и на предполагаемые новые тарифы Китай не сможет из-за того, что импортирует из Америки гораздо меньше, чем экспортирует. Отмечает Wall Street Journal. Тем не менее, под угрозой контрмер может оказаться американская мясная продукция, кофе, мебель и автомобильные запчасти оценочной стоимостью 60 миллиардов долларов. Хакеры из Ирана похитили миллионы документов из нескольких британских университетов, включая Оксфорд и Кембридж. Об этом сообщает газета «Телеграф». По данным издания, украденные документы злоумышленники выставили на продажу в интернете. По данным газеты, похищенные файлы включали конфиденциальные исследования в области атомной энергии и кибербезопасности. Как утверждает газета, документы продаются на иранских сайтах. За 2 фунта, чтобы их купить, необходимо отправить запрос через мессенджеры WhatsApp и телеграф. Telegram, а затем оплатить счет. Хакеры отправляют покупателям копию нужного документа по электронной почте. Информацию о хакерской атаке изданию подтвердил представитель Эдинбургского университета. Утверждается, что сейчас вуз усовершенствует свою систему безопасности. Представители Кембриджа заявили Телеграф, что университету известно о попытках кибератак. О том, что иранские хакеры готовят масштабные кибератаки на компании в Европе, США и на Ближнем Востоке, летом сообщал телеканал NBC. Комиссия ракетно-космической корпорации «Энергия» пришла к выводу, что дыра в космическом корабле «Союз» была просверлена на Земле в полугодовой промежуток между его выходом из заводского цеха и запуском на орбиту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия. В то же время они полагают, что отверстие не могло появиться на этапе сборки. Это были все международные новости на текущий момент. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». В студии Демис Паландов. Все за, православная церковь против. Грузинские священнослужители устроили сегодня марш протеста в Тбилиси против легализации марихуаны. Представители духовенства отслужили молебен возле городского собрания грузинской столицы, а затем направились к кафедральному собору Святой Троицы, где католикос-патриарх Илия II провел проповедь о недопустимости легализации культивирования каннабиса. Как заявил первосвященник, зачем нам такая экономика, если мы потеряем наших детей? В парламенте уже пошли на попятный. Владимир Унанян с подробностями.
Ночной молебен под стенами городского собрания Тбилиси. Так выглядел церковный протест. Собравшиеся священнослужители выражали недовольство решением властей легализовать марихуану. Отец Шалва Кекеля говорит, что решение Конституционного суда – большое зло. Четыре человека, которые приняли этот закон, были врагами страны. Представьте, не было никаких регуляций. Так был принят этот закон. То есть сначала приняли закон, а потом начинаем говорить, какие регуляции нужно принять. Это ведь утопия. Как так можно? Сначала нужно говорить о регуляциях, должны быть обсуждения, медицинские заключения, какие результаты приносит марихуана. И когда без этого государство принимает решение, оно враг страны. И патриарх это заявил, и мы, представители духовенства, тоже это говорим.
А чтобы государство прочувствовало всю глубину собственной неправоты, священнослужители наутро устроили шествие к кафедральному собору Святой Троицы. Ради такого важного для страны вопроса к пастве даже вышел сам патриарх, в последнее время испытывающий серьезные проблемы со здоровьем. Илья II провел проповедь буквально на руках у сопровождавших его священников. Но позиция предстоятеля была тверда. Узаконивание марихуаны церковь не допустит.
Мы должны помнить, что это опасно. Опасно потому, что наркоманы из других стран приедут в Грузию, будут пользоваться этой свободой. Так наркомания еще больше распространится в Грузии. Поэтому хочу попросить власти смотреть на этот вопрос с большой ответственностью. Нельзя смотреть только на экономику, что у страны будет доход. Зачем нам такая экономика, если мы потеряем своих детей?
Руководство страны мгновенно прозрело. Председатель парламента Иракли Губахидзе практически тут же заявил, декриминализация употребления марихуаны – это одно, и совсем другое – легализация ее производства. О втором надо еще хорошо подумать.
У нас будут широкие консультации, в том числе и с представителями патриархии. У нас уже были встречи с представителями патриархии. Эти консультации продолжатся, и на их основании мы примем решение. Важно информирование представителей патриархии по поводу этих регуляций. На основании таких консультаций мы примем решение. Мы ни в коем случае не примем поспешных решений. Мы спешим только в той части, которая касается употребления марихуаны, так как существует вакуум, появившийся после решения Конституционного суда. Их общее инициирование было логичным, так как вопрос касался одной темы.
Примеряющая под себя кресло главы государства кандидат в президенты Грузии Соломе Зурабишвили пошла еще дальше. Едва священнослужители вышли на улицы, госпожа Зурабишвили решила возглавить процесс просвещения молодежи.
Патриархия является частью и предводителем общества, поэтому с этой точки зрения мы должны учесть ее мнение. Нужно публично обсуждать все законы, в том числе, если это касается общества. Наша молодежь должна быть защищена. Я посетила регионы и выслушала обеспокоенность матерей данным вопросом. Мы сделали многое, чтобы предоставить обществу правильную информацию, и я буду во главе данной информационной кампании. Мы должны защитить здоровье нашей молодежи. В этом я согласна с патриархией. Это не предмет для разногласий, это наше общее будущее.
При этом еще совсем недавно законопроект, разработанный МВД, правящая партия намеревалась принять в самое ближайшее время. Документ под названием «О контроле выращивания конопли» подразумевал выдачу специальных лицензий на выращивание, обработку и производство из конопли косметической и фармацевтической продукции. При этом все продукты грузинского коноплеводства, согласно законопроекту, должны были производиться исключительно для экспорта. Ни одно лекарство или парфюмерно-косметическая продукция на основе грузинской конопли на внутренний рынок попасть не могла. Во всяком случае, легально. Теперь грузинской мечте, последовательно игнорировавшей критику оппозиции НПО, все же придется учесть стороннее мнение церкви. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Армении продолжается расследование дела о прослушивании и публикации записи разговора главы службы национальной безопасности и руководителя специальной следственной службы. В нем обсуждались, в частности, подробности ареста второго президента Армении Роберта Кочаряна и главы ОДКБ Юрия Хачатурова. О политических последствиях этого телефонного скандала Вадиму Дубнову рассказал армянский политолог Степан Даниэлян.
А в чем секрет скандала? Если я правильно понимаю, ведь в самом содержании разговора ничего сверхъестественного вроде бы нет. Да, там интересно почитать про проблему с Россией, интересно про то, что премьер участвует каким-то образом в деле Кочаряна и Хачатурова. Но, собственно говоря, ничего такого уж совсем криминального и убийственного вроде бы нет. А в чем дело? Почему такие последствия?
Самое главное в том, что директор службы национальной безопасности дает прямые указания судьи. Никол Пашинян все время твердил, что он никогда не будет звонить судьям и не будет диктовать свою волю. И до сих пор есть некоторые так называемые политзаключенные, которым признал политзаключенными сам Никол Пашинян, которые сейчас остаются в тюрьмах. И он говорит, что звонить и вмешиваться в процессе не будет. А тут директор службы национальной безопасности рассказывает главному следователю по особым делам, что он дал указание судье, чтобы он арестовал Кочаряна. И дословно говорит: ты хочешь или не хочешь, должен дать санкцию для ареста Кочаряна. А с другой стороны, там тоже интересный момент. Есть связанные с следователем. Он докладывает или говорит директору службы национальной безопасности, что Хачатуров, он не дает показания, и его надо припрятать в тюрьму, чтобы он через 2 дня начал говорить. То есть арест инструмент для того, чтобы получить, чтобы Хачатуров начал говорить, да, рассказывать.
Насколько для Армении, которая видала всякого времена и Кочаряна, и Саргсяна, подобное разоблачение фатальное, насколько ее это удивило, насколько это сенсационно? Или речь сейчас все-таки о Пашиняне?
Речь идет о Пашиняне и о том, что он все время твердит, что после революции все изменилось, все будет по законам, больше не будет никакой коррупции, власть не будет вмешиваться в судебные дела. И это его главный курс. Да? После революции вот изменилось все в эту сторону. А этот разговор говорит, что совсем обратное происходит.
А насколько серьезны политические последствия, которые вызвал публикация этого разговора?
После публикации Пашинян выступил на митинге, предвыборном митинге, и дал указание, что телохранители олигархов, я дословно говорю, что в течение 2 часов они были арестованы, и чтобы они лежали на асфальте. Да, это я дословно передаю. И это имел большой резонанс, и как бы этим выступлением он хотел главное событие, и чтобы пресса в основном писала о его выступлении, а не вот этой прослушке, да, Я думаю, это для него было очень серьезно.
Мероприятия против охраны олигарха шли параллельно с рассуждениями о том, что зреет заговор, что те, кто организовали эту прослушку, заговорщики. А насколько всерьез мы можем говорить о каком-то заговоре против Пашиняна?
Я думаю, что сейчас самое главное и для Пашиняна, и для новых властей, это выборы в Ереванский совет. Это после революции, да, первые выборы. И они очень важны для Пашиняна. И вот вся эта стратегия предвыборная, можно сказать, ну, они дословно говорят, что все разделено на белое и черное. Все, кто против Пашиняна и его партии, они черные, я это дословно передаю. А единственные белые – это являются Пашинян и его сторонники. И вся эта стратегия – это абсурдная, но это работает. А общество вот это принимает. Идет пропаганда, что есть контрреволюция, контрреволюционеры, которые хотят строить реванш. Это все напоминает выборы Ельцина, по-моему, в 96-м году слоган Ельцина «Голосуй или проиграешь». И я думаю, что эта стратегия работает довольно-таки успешно.
А контрреволюция в реальности есть? И насколько она сильна, если есть?
Я думаю, что нету. Это просто предвыборная стратегия.
Насколько сильна потенциальная Вандея, если ее удастся пробудить Кочеряну? Из кого она может состоять?
Вандея, возможно, если вот новое правительство не сможет какие-то реформы провести, и они неудачу потерпят, но это, наверное, будет к весне. Предполагается, что весной, может быть, в мае будут выборы в парламент. Это будут решающие выборы. Вандея, если она будет весной, и главная причина Вандеи будет то, что правительству не удалось провести хоть какие-то удачные реформы.
Насколько вероятно участие в этих выборах тех, кто будет правонаследниками республиканской партии?
Нету. Таких партий нету. Но, если можно так сказать, властная пропаганда работает на той идее, вот что вот контрреволюционеры, то есть представители бывших властей, они как бы из-под тишка помогают некоторым партиям. И самое интересное, что помогают той партии, которая сейчас находится и до революции находилась в коалиции с партией Никола Пашиняна. Я говорю о двух партиях. Партия «Республика», не надо путать с республиканской партией, и партия «Просвещенная Армения».
А если мы поговорим о партии «Процветающая Армения», и не займет ли господин Царукян то место, которое освободится от республиканцев к весне?
Я думаю, партия Царукяна – это главная проблема для Пашиняна. Эта партия продолжает процветать. Ну, в прессе есть информация, что они из-под тишка стараются давать взятки, предвыборные взятки и так далее. Это очень в финансовом плане богатая партия. И я думаю, что эта кампания против олигархов, да, их охранников, это выстрел в сторону Царукяна. Это как бы можно, это скорее всего, как предупреждение.
Ощущается ли помощь республиканцев Царукяну? Кадрами, деньгами, ресурсами республиканцы могли бы помочь Царукяну в борьбе с Пашиняном?
Есть слухи, но ничего, но никакой конкретики.
Возвращаясь к прослушке, некоторые обращали внимание, что английская транскрипция в записи разговора двух силовиков содержит элементы, больше свойственные русскому произношению армянских фамилий, чем армянскому. Из чего делалось вывод, что, возможно, в этом как-то поучаствовала Москва. А насколько серьезны и состоятельны подобные предположения?
Ну, я не могу комментировать, но, естественно, там есть фамилии, которые написаны как латиницей было написано. Например, там звук «э» вместо «h» на английском написано «грач», а не «грач», «арутюнян», а не «арутюнян» и так далее. Да? Все это есть, но это ничего не значит, потому что те армяне, у которых русское образование, да, они тоже могут писать в такой форме.
Ну, я все-таки продолжу конспирологическую тему. Очень много разговоров и версий о поведении и позиции Москвы. Есть ли действительно у Москвы какая-то позиция?
Для Москвы вот эта новая власть не очень понятна. И, с другой стороны, это инцидент, который, естественно, волнует руководство России. Революция, борьба против олигархов и так далее. Да, это может быть примером для не только России, и для других стран, членов Евразийского совета. Естественно, это все волнует Россию. Но с другой стороны, и во время революции после этого Россия себя держит очень корректно и осторожно. И я не думаю, что они пошли бы на такой шаг.
Возможно ли какие-то договоренности между Пашиняном и Москвой, в частности, по поводу судьбы Кочаряна и Хачатурова?
Насчет Хачатурова, естественно, есть. Это, по-моему, вчера сам Пашинян объявил во время митинга, сказал, что да, есть какие-то договоренности насчет Хачатурова. А что касается Кочаряна, то я думаю, этот вопрос обсуждался. Это можно точно сказать во время встречи с Путиным. Ну, к чему они пришли, я затрудняюсь сказать. Но могу точно сказать, что после того, как Пашинян вернулся из Москвы, вот это нападки в сторону Кочаряна, они стали сильнее.
Это говорит о том, что перспективы Кочаряна омрачаются, или наоборот, есть какой-то просвет?
Ну, может быть, есть какой-то просвет, потому что перед тем, как полететь в Москву, дело Кочаряна о антиконституционном перевороте было прикреплено другое дело. Убийство 10 человек во время 2008 года. Так что это дело стало более расплывчатым. И там многие будут участвовать, да, много персон будет. Это как бы есть просвет, да, если можно так сказать, что это может пойти в совсем другое направление. Кочаряна, возможно, есть шанс его оставить в покое.
С армянским политологом Степаном Даниеляном беседовал Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова в минувший понедельник обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность приговора двум сержантам-контрактникам Зелиму Албегову и Арсену Сланову. В своем заявлении она указала, что обсудила этот вопрос с главой Северной Осетии Вячеславом Битаровым. Москалькова пообещала внимательно следить за делом и направить своего представителя при обжаловании приговора. О громком деле юго-осетинских сержантов, которых осудили за драку с российскими офицерами, расскажет Мурат Гукемухов.
Как уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, Татьяна Москалькова обратилась к заместителю генпрокурора России, главному военному прокурору Валерию Петрову с просьбой организовать проверку доводов заявителя и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования. Кроме этого, для изучения запросила в суде копии протоколов судебных заседаний и приговора, говорится в заявлении Татьяны Москальковой. Напомню, на прошлой неделе во вторник Владикавказский военно-гарнизонный суд признал двух сержантов-контрактников, проходивших службу на 4-й военной базе, виновными в избиении двух офицеров. И приговорил одного из них, Зелима Албегова, к 3,5 годам лишения свободы, а второго, Арсена Сланова, к 1,5 годам. Приговор вызвал широкий общественный резонанс, как в Северной, так и в Южной Осетии. По мнению тех, кто наблюдал за процессом, в ходе судебных разбирательств было доказано обратное, что это офицеры избивали сержантов. Поэтому приговор посчитали несправедливым, как результат сговора гособвинения и судьи. В тот же день во Владикавказе, Москве и Цхинвале был организован сбор подписей под петицией к президенту России в защиту осужденных сержантов. В настоящее время волонтеры охватили уже 15 городов России, как сообщил один из организаторов акции Дмитрий Лейсих. Информагентству «Осетия Ньюс» собрано уже более 50 тысяч подписей. В тот же день глава республики Вячеслав Битаров принял отцов осужденных и пообещал им всяческое содействие, как он подчеркнул, в рамках закона. Это было во вторник, а в субботу уже вышло сообщение ТАСС о его встрече с уполномоченным по правам человека в России и о реакции Татьяны Москальковой. По мнению российского политолога Владимира Новикова, глава республики включился в процесс борьбы за отмену приговора, в том числе и потому, что только так его можно было проконтролировать, говорит Владимир Новиков.
Совершенно очевидно, что Битаров оседлал то общественное движение, которое имело место в республике, которое, кстати, при определенных обстоятельствах могло нанести не только ущерб ему как главе республики, но и, в принципе, стать неким катализатором сложных социально-политических процессов. И в определенном смысле это хорошо, потому что это означает, что как бы политики держат ситуацию на контроле, полностью не отдают ее общественникам. А с другой же стороны, мы хорошо понимаем, что глава республики достаточно сильно в этот момент рискует, потому что если дело будет пересмотрено, да, он получит определенные дивиденды политические, в том числе и в смысле роста собственного рейтинга в глазах населения, но если ситуация будет проиграна и приговор будет оставлен без изменений, Ему могут этого не простить, скажем так. Безусловно, это может сказаться на имидже главы республики, против которого сейчас и так ведут достаточно сильную атаку, как мы это знаем, хотя бы из анализа того, что происходит сейчас в Северной Осетии.
Другой вопрос, является ли это сообщение ТАСС как бы приметой тому, что вопрос об отмене приговора уже решен где-то в кулуарах. За годы суверенной демократии мы так насобачились ловить сигналы и читать между строк, что уже просто не можем воспринимать подобные сообщения буквально. Нам больше не хватает того, что в них написано. Поэтому я спросил российского правозащитника Светлану Ганушкину, как человека опытного, что означает это сообщение, о чем оно, говорит Светлана Ганушкина.
В такой ситуации весь вопрос не в том, что прокуратура разобралась, а в том, что прокуратура решила, чей вес из обращающихся к ней больше, к сожалению. То есть мы опять исходим не из закона и не из объективной ситуации, а из того, кто в этом заинтересован и кто из заинтересованных лиц окажется более весомым. Вот, к сожалению, мы в такой ситуации. Одни считают, что надо наказать в любом случае подчиненных, а не начальство, а другие считают, что нет, в данном случае все-таки это слишком, и давайте все-таки разберемся и примем правильное решение. Вот, значит, дальше, чей вес больше? Я думаю, что вес в данном случае Москальковой плюс губернатора достаточно высок. Вполне можно его рассчитывать на то, что решение будет принято, так сказать, в их пользу. А объективная сторона нам как бы и так видна. Если бы исходили из объективной стороны, это вообще бы не случилось.
Это была российский правозащитник Светлана Ганушкина. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Очередной дипломатической победой над Россией назвали грузинские власти заявление делегации Евросоюза в Совете Европы, приуроченное к 10-й годовщине августовской войны. В этом документе, принятом в Страсбурге, говорится о необходимости расследования убийств Адхазория и Татунашвили, а также о грубых нарушениях России международного права. Грузинская оппозиция считает оценку, которую выставила себе власть, явно завышенной. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
О политическом значении заявления делегации ЕС в Совете Европы рассказал грузинским СМИ Иракли Гивиашвили, постоянный представитель Грузии в Совете Европы.
Страны, входящие в Совет Европы, объединяются по принципу членства в Евросоюзе и делают совместное заявление. В нем упомянуты Арчут Татунашвили и Гиги Отхозория. Были сделаны очень строгие оценки из-за явных нарушений прав человека. Это заявление было сделано от имени 28 стран, и к нему, кроме Грузии, присоединились еще 12 государств Совета Европы. В целом заявление подписали 41 государство.
Резюмировал грузинский дипломат. В частности, в заявлении из 7 пунктов говорится:
ЕС выражает свою глубокую озабоченность по поводу ситуации в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии и постоянного ухудшения положения с правами человека. ЕС призывает к надлежащему расследованию трагической смерти Арчила Татунашвили в феврале 2018 года и к тщательному расследованию убийства Гиги Отхозория в мае 2016 года.
В документе также выражается обеспокоенность в связи с продолжающимся российским незаконным военным присутствием, интенсификацией военных учений и укреплением инфраструктуры в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. В оппозиции удовлетворены содержанием Страсбургского заявления, однако в Европейской Грузии его сочли недостаточным. Они обвинили власти в бездействии, так как в санкциях ЕС против России, которые сегодня были продлены еще на полгода из-за аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, не упомянута Грузия. Депутат Георгий Канделаки считает, что в этом санкционном списке должны значиться имена, перечисленные в списке Отхозория Татунашвили. Но до этого Канделаки посоветовал властям изъять из списка мертвых и включить в него офицеров ГРУ и ФСБ. К слову, в свое время беженцы из ущелья Большой и Малой Лиахви также недоумевали, почему в списке Отхозория Татунашвили не оказалось имен главных действующих лиц августовской войны, российских военных Марата Кулахметова и Анатолия Баранкевича.
Призываем правительство в кратчайшее время предоставить реалистичный и дополненный вариант списка и сделать действенные шаги для того, чтобы вопросы санкционного списка и наказания виновных попали в политическую повестку дня на высшем уровне отношений ЕС и России.
заявил депутат Георгий Канделаки. Оппонентом ответила Софья Кацарава, глава парламентского комитета по международным делам. Не хочу спекулировать на этом вопросе, но оппозиция очень активно была вовлечена при составлении критерий этого списка. Сам состав списка можно также пересмотреть, но это не имеет никакого отношения к активности властей. Для меня и, думаю, для всего общества это очевидно. Действенность наших шагов видна в том, что у нас есть адекватная поддержка международного сообщества. Представители грузинской мечты отметили также, что аналогичный проект резолюции инициирован в Конгрессе США, и в нем тоже упомянут список от Хузурия Татунашвили. В МИД Грузии также отметили, что интенсивно работают непосредственно со странами-партнерами, и напомнили, что совсем недавно Литва распространила санкции на тех лиц, которые внесены в список от Хузурия Татунашвили. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». «Зачем нам такая экономика, если мы потеряем своих детей?» заявил католикос-патриарх всея Грузии, святейший и блаженнейший Илия II, касательно событий последнего времени в связи с марихуаной, сообщает Интерпресс-Ньюс. Как заявил патриарх в ходе воскресной проповеди, власти должны отнестись к этому вопросу с большей ответственностью. Мы должны помнить то, что это опасно, так как сюда приедут наркоманы из других стран и воспользуются этой свободой. Так наркомания еще более распространится в Грузии. Поэтому я хочу попросить власти относиться к этому с большей ответственностью. Нельзя смотреть только на экономический доход страны. Зачем нам такая экономика, если мы потеряем своих детей? Я надеюсь, что мы объединимся, сделаем все для того, чтобы церковь, народ, власть объединились и сделали все, чтобы больных людей было как можно меньше. Хочу еще раз сказать, что не следует думать, будто мы любим родину и наш народ больше, чем власти. Они любят не меньше, у них не меньше болит сердце. Надеюсь, мы преодолеем этот недуг, сказал патриарх. Реакции властей и политиков читайте на нашем сайте echokavkaza.com. В исследовательском центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара не проводится никаких секретных опытов, заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе, передает агентство новости Грузия. Со дня открытия центра, также известного как лаборатория Лугара, в 2011 году в российских СМИ активно муссируются слухи о том, что там создается химическое или биологическое оружие, а также штаммы опасных вирусов. Такие же обвинения поступают со стороны российских официальных лиц. Очередная волна последовала вслед за тем, как Игорь Георгадзе, возглавлявший службу госбезопасности Грузии в 90-х годах и обвиняемый в организации покушения на президента Эдуарда Шеварнадзе, заявил о том, что в лаборатории Лугара проводятся секретные опыты над людьми. Абашидзе назвал озвученные обвинения безосновательными и абсурдными. Указанная лаборатория является собственностью нашей страны, и мы же финансируем ее деятельность. Никаких закрытых или тайных опытов в этом центре не проводится, тем более на людях. Аналогичные лаборатории есть во многих странах, в том числе в России. Лаборатория Лугара работает в режиме прозрачности, ее двери открыты для иностранных ученых и экспертов, сказал Абашидзе. По его словам, 14-15 ноября в лаборатории пройдет семинар с участием экспертов из двух десятков стран, на который приглашены и российские эксперты.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Абхазии с интересом следят за стремительно разворачивающимися событиями вокруг автокефалии Украинской церкви, которую планирует даровать Константинопольский патриархат. В греческой религиозной прессе появились сообщения, что далее Вселенский патриарх Варфоломей I намерен заняться решением македонского и абхазского церковного вопроса. В частности, упоминается образованная в 2011 году священная митрополия Абхазии, на базе которой может быть восстановлена автокефальная абхазская церковь. С представителем митрополии беседует наш корреспондент Елена Заводская.
В эти сентябрьские дни в Стамбуле на Вселенском соборе может быть решен положительно вопрос автокефалии Украинской Церкви. Греческие церковные аналитики говорят о том, что вслед за дарованием автокефалии Украинской Церкви Вселенская Патриархия приступит к определению статусов православных церквей в бывшей Югославской республике Македонии и Абхазии. Причем в отношении Абхазии речь идет не о создании, а о восстановлении автокефальной поместной церкви. Процессы церковного раскола затронули ряд бывших республик Советского Союза, и они прямо связаны с распадом государства. Один из наиболее крупных расколов – украинский. На территории Украины действуют три крупные церковные организации – Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, около 12 тысяч приходов, Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата, около 5 тысяч приходов, и Автокефальная Церковь Украины, около 1000 приходов. Две последние в списке церкви настойчиво требуют автокефалии. Их поддержала Верховная Рада Украины. В апреле нынешнего года президент Украины Петр Порошенко встречался с Вселенским Патриархом Варфоломеем I, и речь шла о создании его в Украине единой поместной православной церкви. По информации нашего источника, Порошенко привез патриарху Варфоломею два письма с просьбой даровать автокефалию от предстоятелей Украинской православной церкви Киевского патриархата и Автокефальной церкви Украины. 7 сентября в Украину прибыли два посланника от Вселенского патриарха Варфоломея, которые назначены экзархами, руководителями двух украинских церквей. 10-12 октября должен собраться синод Константинопольской церкви. Предположительно, на нем будет объявлен томас, указ об автокефалии Украинской церкви. Ситуацию прокомментировал секретарь Совета Священной Митрополии Абхазии Герман Маршан. Он напомнил о том, что сразу после образования СМА состоялось обращение ко всем 14 поместным православным церквям с просьбой содействовать в урегулировании статуса Абхазской православной церкви. После признания независимости Республики Абхазия России в религиозной жизни возникла неопределенная ситуация, так как, в отличие от государства, Русская Православная Церковь признает на территории Абхазии юрисдикцию Грузинской Православной Церкви. В связи с информацией о возможной автокефалии Украинской Церкви Герман Маршан сказал:
«Сейчас мы наблюдаем становление на территории Украины. Будем молиться, чтобы этот процесс закончился как можно быстрее и не нанес никакого урона единству православных. Что касается Абхазии, то это было, конечно, совершенно верно обращение ко всем 14 поместным церквям. Но те церкви, которые взялись за этот переговорный процесс, они взялись. Вселенская патриархия, как вы видите, действует достаточно планомерно. Мы читаем в прессе православных экспертов греческих, которые говорят о том, что абхазский церковный вопрос будет решаться вслед за македонским».
Герман Маршан так охарактеризовал сложившуюся в церковной жизни ситуацию.
У нас в результате войны на протяжении 25 лет нет никакого окормления православной организации на территории Абхазии. Вот она маргинальна, она там не канонична и прочее. Вот у нее возникают разные нестроения. Но этот вопрос, в конце концов, нужно завершать. Если Вселенская Патриархия берет на себя вот эти третейские функции между конфликтующими иерархами и паствой, но если этот вопрос будет разрешаться, вот, поддерживая единство в духе мира и любви, это будет, конечно, самым оптимальным решением и для Абхазии, собственно говоря, и для Грузии, потому что, ну, вы сами понимаете, что нельзя постоянно говорить о канонической территории, забывая о населении, которое проживает, да, на этой самой территории. В то же время нельзя постоянно ставить автокефалию таким лозунгом, что ли, идеи фикс для самоутверждения государственного или национального или еще какого-то. Автокефалия, как мы это часто подчеркивали вот 2011 года, это не цель, это средство для того, чтобы на той или иной территории совершенно спокойно, без всяких нестроений, народ мог приобщаться к вечным христианским ценностям.
Несмотря на надежды на разрешение вопроса в духе мира и любви, ситуация в вопросе автокефалии Украинской Церкви обещает быть сложной. Синод Русской Православной Церкви уже осудил назначение константинопольским патриархом своих представителей в Киеве. Митрополит Иларион, глава внешних церковных сношений Русской Православной Церкви, заявил, что если Константинополь предоставит автокефалию Украинской Церкви, у Русской Православной Церкви не будет иного выхода, кроме как разорвать отношения с Константинополем. Что касается статуса Абхазской Православной Церкви, то, скорее всего, решение и этого вопроса будет очень сложным. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российский предприниматель, директор строительной компании «Домстрой» Курбан Буганов утверждает, что самопровозглашенная республика Южная Осетия – ловушка для бизнесменов. Причем обманутым предпринимателям не оказывает никакой помощи российское посольство. Продолжит тему Мурат Гукемухов.
Курбан Буганов, директор предприятия «Домстрой» из Дагестана, разделил судьбу многих российских строителей в Южной Осетии. Его кинули, заплатили лишь половину от того, что должны были заплатить за построенные участки дороги. В результате он оказался в долгах, а до погашения долгов ему судебным решением запретили покидать пределы республики. Так, с ноября 2017 года он оказался в положении пленника. Курбан через арбитражный суд пытался взыскать деньги с генподрядчика «Губдорэкспострой», который вел с ним расчеты, чтобы из этих средств рассчитаться по своим долгам. Но судья высшего арбитражного суда Ирина Лалиева, которая разбирала это дело, оказалась племянницей ответчика по суду директора «Губдорэкспострой» Мурата Лалиева. И, понятное дело, Буганов иск проиграл. Когда Курбан узнал, что его судила племянница ответчика, он пытался добиться пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам. С того времени Ирина Лалиева поднялась в статусе. Она возглавила арбитражный суд республики, поэтому вполне понятно, что все его дальнейшие попытки добиться пересмотра дела были отклонены. Курбан Буганов пытался решить проблему и во внесудебном порядке. Обращался к Анатолию Бибилову и к Владимиру Путину. Из управления президента России по работе с обращениями граждан пришел ответ. Цитирую, вопрос, поднятый в вашем обращении, находится вне юрисдикции Российской Федерации и относится к гражданским правовым отношениям, которые разрешаются в судебном порядке. Конец цитаты. А Министерство по делам Северного Кавказа, куда также обращался за помощью Буганов, ответило, цитирую, вопрос урегулирования задолженности «Губдорэкспострой» перед ООО «Домстрой» относится к компетенции уполномоченных органов Республики Южная Осетия. Конец цитаты. Ну и, наконец, 1 июня Буганов направил обращение на имя посла России в Южной Осетии Мурата Кулахметова с просьбой защитить его гражданские права. И, по его словам, представил российским дипломатам всю документацию, подтверждающую его правоту. Вскоре Буганову сообщили, что российское посольство направило в МИД Южной Осетии ноту, и теперь дипломаты ждут ответа. 9 сентября российское посольство ответило Буганову. Третий секретарь консульского отдела Алексеев сообщил соотечественнику, что МИД Южной Осетии на их ноту так и не ответил. Вместе с тем говорилось в ответе, мы хотели бы в очередной раз обратить ваше внимание, что посольство не имеет возможности оказывать какое-то влияние на органы власти Республики Южной Осетии и вмешиваться во внутренние дела страны пребывания. При этом консул указал Курбану, что тот и сам может обратиться в суд и прочие инстанции, и даже посоветовал ему посмотреть на сайте посольства список местных адвокатов. Проблема даже не в том, что не смогли помочь, говорит Буганов, а в том, что не стали помогать. Никто не проявил участия, никто не обеспокоился. Буганов даже обращался в Генпрокуратуру Южной Осетии, и та действительно начала расследование, но против него, говорит Курбан Буганов.
Вместо того, чтобы обратить внимание на мои заявления и провести расследование по делу, Генпрокуратура Республики повернула все против меня, и в результате на меня завели уголовное дело по статье 306 «Заведомо ложный донос», по которому мне грозит лишение 2 лет. Я могу заверить, что цель поставлена именно посадить меня за решетку. Республики. денег, никакого помощи ни одной организации. Это ловушка для нормальных, порядочных людей. Я не знаю, ни один российский бизнесмен, который работал качественно и своевременно, все свои договорные обязательства выполнили, чтобы они достойно с ним произвели расчетку.
По мнению российского политолога Николая Силаева, есть явная проблема взаимодействия российских и югосетинских властей. При всей зависимости Южной Осетии от решений, которые принимаются в Москве, набор инструментов воздействия, влияния на Цхинвал невелик. Москва не может давать прямых указаний, не может проводить расследования на территории республики. В этой ситуации один из немногих инструментов – это переговоры, говорит Николай Силаев.
Да, это переговоры, в которых Россия, конечно, более уверенный партнер. Это очевидно. Но дальше перед российскими властями, насколько я могу судить, встает один вопрос. А именно, вот такой способ воздействия, как, например, прямой звонок из Москвы, как часто могут российские власти его использовать? Это инструмент, который нельзя использовать слишком часто. И это инструмент, который все равно носит форму переговоров, то есть нужно предлагать какие-то варианты действий. Нужно предлагать что-то взамен того или иного решения. И чиновникам, которые отвечают за взаимодействие с Южной Осетией, может быть просто банально не с руки ставить вопросы о судьбе вот конкретного российского бизнесмена в Южной Осетии.
Получается, что проще заступиться за нашего бизнесмена во Франции или Германии, чем в Южной Осетии.
В том, что во Франции или в Германии просто правовая среда иная. Там работают те механизмы защиты прав собственности и контрактов, которые гораздо хуже работают, если вообще работают в Южной Осетии. Вот механизма защиты прав инвесторов действительно нет. И если он есть, он формальный.
То есть, получается, ограниченный статус республики создает проблемы и для российского бизнеса в Южной Осетии. Эта история демонстрирует, что нет никаких инструментов, чтобы защитить его на территории Южной Осетии. И это, наверное, такая красноречивая иллюстрация для тех, кто подумывает об инвестициях в республику. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд». И сегодня из Тбилиси политолог Геннодия рассуждает об отношении к гомосексуальности в Грузии и победе либералов в деле Кашия.
Отношение к гомосексуализму – особая тема в современном мире. На Западе сексуальные меньшинства были последней реально притесняемой группой. Признать этих людей морально равными всем другим оказалось особенно трудно. Еще полвека назад на просвещенном Западе гомосексуальность считалась болезнью, чем-то аморальным или преступным. Но в течение нескольких десятилетий ситуация радикально изменилась. Стигматизированы уже не сексуальные меньшинства, а так называемые гомофобы, то есть люди, которые не признают гомосексуалов либо транссексуалов морально равными себе. В демократическом мире даже правые популисты не трогают новый консенсус в этой сфере. Более того, среди лидеров и активистов движения против массовой миграции из отсталых стран немало представителей сексуальных меньшинств. Этот вопрос стал важным водоразделом между западной цивилизацией и остальным миром, где идея морального равенства между гомосексуалами и нормальными людьми остается неприемлемой. В Грузии открытое обсуждение этой проблемы началось лишь около 10 с лишним лет назад. Это было неминуемо, так как в современном мире самоопределение Грузии как европейской страны невозможно без переоценки отношения к сексуальным меньшинствам. Совершенно естественно, что в достаточно консервативном грузинском обществе признание морального и правового равенства сексуальных меньшинств вызвало активное противостояние. Но есть и чисто геополитическая составляющая. Противники европейской интеграции Грузии и их северные покровители решили систематически манипулировать этой проблемой для того, чтобы убедить народ в пагубности прозападной ориентации. Запад хочет превратить наших детей в пидорасов. Казалось, антизападники нашли выигрышную карту. Что-что, а равноправие пидорасов грузины не потерпят. Когда 17 мая 2013 года небольшая группа людей решила провести перформанс в защиту равноправия сексуальных меньшинств, массовая контракция во главе с представителями церкви не допустила ее проведения. Полиция помогла активистам физически спастись, но не смогла обеспечить их право на самовыражение. Соотношение сил выглядело несоразмеримым. Казалось, у сторонников равноправия в области сексуальных ориентаций нет шансов. Но все не так просто. Западный опыт показывает, что если элитная часть общества достаточно настойчива, настроение большинства может измениться сравнительно быстро и весьма радикально. Так может произойти и в Грузии. Но может и не произойти. История с грузинским футболистом, вице-капитаном национальной сборной Гурамом Кашия, оказалась еще одной пробой соотношения сил. В качестве капитана голландского клуба «Витес» он, как и капитаны других голландских клубов, вышел на один из матчей с повязкой радужной расцветки, выразив таким образом поддержку правам сексуальных меньшинств. Это вызвало волну возмущения со стороны части болельщиков и правых активистов, хотя другая часть общества стала на его защиту. В августе нынешнего года УЕФА наградила Кашия призом Equal Game за поддержку инклюзивности и равноправия. Это привело к новой волне противостояния, в основном в социальных сетях. Сторонники устоев стали всячески поносить Кашия, а либералы – защищать. Большинство спортивных и политических деятелей выразило Кашия солидарность. При этом некоторые открыто хвалили его за поддержку равноправия, другие старались избегать неудобной темы. После такой подготовки матч в Тбилиси между сборными Грузии и Латвии 9 сентября стал смотром сил сторон. Либералы призвали сторонников равноправия прийти на стадион и выразить поддержку Кашия. Квазифашистская организация «Грузинский марш» и другие группы схожей ориентации назвали все это гей-парадом и обещали его пресечь. Запахло еще одним погромом. На этот раз погрома не получилось. Главный просчет маршистов был в том, что они фактически замахнулись на национальную сборную по футболу. Получилось, что их самих можно обвинить в дефиците патриотизма, тогда как либералы претендовали лишь на то, чтобы выразить поддержку собственной команде. Власти оказались в ситуации, когда на карту была поставлена безопасность проведения официального международного матча. У них не осталось другого выбора, как нажать на маршистов. В день матча последние стали жаловаться, что их активистов задерживает полиция. В конце концов, все прошло почти без эксцессов. На игру пришло особенно много людей, и лично Кашия поддержали громче всех. К тому же, грузинская сборная победила. Этот раунд либералы выиграли. Мы не знаем, что будет дальше. Но изменения в обществе происходят именно через такие прецеденты.
Эхо Кавказа.
В продолжении темы рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» общался Серго Бригвадзе.
Рогор Шиапасе, как бы вы оценили игру сборной Грузии по футболу в Лиге наций УЕФА? Верите ли вы в ее успех?
Я бы оценил игру как нормальную, поскольку противники, Казахстан и Латвия, не такие уж и слабые. Но все прошло хорошо, главное, что мы выиграли. Думаю, наша сборная теперь будет только расти над собой. И ребят нужно поддержать в этом. Все уже устали от плохих оценок их игры. Это ведь на спортсменов плохо влияет. Мы будем ждать от них только хороших результатов, чтобы и они были уверены в себе.
А что бы вы сказали по поводу скандала, разгоревшегося вокруг капитана сборной Гурама Кашия? Как это может повлиять на игру?
Это сложный вопрос. Думаю, что это повлияет на самого Кашия, но не на его игру. Да и не все же зависит только от него. Вообще каждый человек имеет право на самовыражение. Нельзя, конечно, отнимать у людей этого права. Я сам не сторонник подобных жестов, однако если он сам решил пойти на такое, мы просто должны с ним согласиться.
Это его право, ему выбирать, кого поддерживать, а кого нет. Думаю, никто не имеет права вмешиваться в его выбор. Да и нехорошо это. Кашия ведь капитан. Тот негатив, который на него вылили местные болельщики, может плохо сказаться на нем. Человек ждет поддержки от футболистов, футбольных фанатов, а они, напротив, агрессивно о нем высказываются. Как о таком не думать на поле? Естественно, все это влияет на игру. Я не могу понять, как можно оправдать этот протест.
Последняя игра была хорошая. Пожелал бы нашим ребятам продолжать в таком же духе. Успехов им! Надеюсь, что на предстоящих матчах они будут играть еще более слаженно. Мы, болельщики, ждем от них только побед. Что касается последнего скандала нашего капитана, я поддерживаю его в решении и желаю успехов на поле. Надеюсь, он нас порадует.
Я думаю, это все проблема невежества. Не понимаю, почему подобные разговоры вообще должны возникать в спорте. Ведь главное — это то, как они показывают себя на поле. Их желание поддержать кого-либо не должно вызывать в обществе подобных реакций. Я не поддерживаю людей, которые выражают ему такой протест.
Раз уж они выиграли в последних играх, у болельщиков появилась надежда на то, что и в остальных играх они себя хорошо покажут. Могу им пожелать лучшей игры и попасть на Евро. Надеюсь, что на предстоящих матчах никто не будет высказывать свое недовольство поступком Каши. Я уверен, тогда и он будет лучше играть.
Я желаю удачи нашим футболистам. Думаю, в Лиге наций у них был очень хороший старт. Хорошо, если так продолжат. Призываю всех поддержать нашего капитана.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Завершение программы — тема, которая в очередной раз продемонстрировала, сколь острыми являются трактовки истории конфликтующими сторонами. Жесткую полемику в соцсетях вызвал материал нашего сухумского автора Виталия Шария, в котором он представил абхазский взгляд на события столетней давности, когда Грузинская Демократическая Республика включила в свой состав Сочинский регион. Мы решили повторить этот материал.
В Абхазии продолжается подготовка к 25-летию победы в Отечественной войне 1992-1993 годов. То, что происходило четверть века назад, живо еще в памяти множества людей. А вот о событиях вековой давности мы знаем лишь по книгам, публикациям в периодике, в редких случаях по кадрам сохранившейся кинохроники. Больше того, порой до сих пор существуют так называемые белые пятна истории, чаще всего просто потому, что этими периодами в том или ином обществе не принято интересоваться. Пару лет назад мне несколько раз подряд попадалось выложенное в абхазском сегменте Фейсбука коротенькое видео. На его кадрах обаятельная эстрадная грузинская и российская вокалистка Кети Топурия сидит в уютной дружеской компании в одном из сочинских ресторанов и решает радостно просветить окружающих: а вы знаете, что раньше Сочи был Грузией? Да, да. У абхазских пользователей это вызвало саркастические комментарии. Знаю, впрочем, что Кети Топурия лишь повторила то, что в Грузии говорят с малолетства: Сочи — это ведь тоже наша земля. В нашей республике хорошо знают из абхазских учебников истории о грузинском генерале Мазниеве, Мазняшвили, экспедиционный корпус которого в июне 1918 года оккупировал Абхазию, после чего она почти три года находилась в составе Грузинской Демократической Республики. Но бывший подполковник русской императорской армии Георгий Мазняшвили не удовлетворился этим и двинулся дальше на северо-запад. К тому времени на большей части Сочинского региона была установлена советская власть. Сочинский округ входил в состав Кубано-Черноморской Советской Республики, которая вела упорные бои с белогвардейцами, добровольческой армией Деникина и кубанскими казаками. Воспользовавшись ситуацией на внутрироссийских фронтах и заручившись поддержкой германских войск, грузинские части в начале июля предприняли наступление на Сочи. 3 июля заняли Гагру и Адлер, а потом, преодолев оборону красных отрядов по реке Кудепста, 5 июля вошли в Сочи. Красные пытались отбить Сочи, несколько раз переходили в контратаки, но, израсходовав последние силы, были разбиты грузинами, которые уже 27 июля победно вошли в Туапсе. Все захваченные земли объявлялись присоединенными к Грузии. В населенных пунктах устанавливалась грузинская администрация. Возникает естественный вопрос: на каком основании? Да, в Сочи было грузинское население, населения, но не более 9-10%. Тем не менее, правители ГДР считали это вполне достаточным, чтобы претендовать на все Черноморское побережье Кавказа, ибо они ссылались также на данные хронистов 12-13 веков, согласно которым оно входило в грузинское царство эпохи царя Давида Строителя и царицы Тамары. Правда, тут надо задаться вопросом, а почему входило? Не потому ли, что это царство ранее называлось Абхазским, которым правили абхазские цари, объединившие под своей властью в конце первого тысячелетия абхазов и картвелов. Этническая граница между абхазами и картвелами не раз сдвигалась, как это всегда бывает между соседними народами. Но последние на протяжении веков всегда жили восточнее, а не западнее первых. И только в конце XIX века, когда после катастрофы махаджирства Абхазия, равно как и Черкесия, обезлюдила, сюда хлынули переселенцы разных национальностей. С юго-востока переселялись грузины. Естественно, грузинские поселенцы не остановились только в Абхазии, а стали селиться дальше. Но вернемся к событиям столетней давности. К сентябрю туапсе заняли части Деникинской армии. Осенью 1918 года германские и турецкие войска стали покидать Кавказский регион после поражения их стран в Первой мировой войне. Белогвардейцы высвободили силы и бросили их на Сочинский фронт. Командовал этими частями генерал-майор Матвей Бурневич. 24 января 1919 года он развернул решительное наступление на Сочи, и 6 февраля город был занят белогвардейцами. 8 февраля был занят Адлер. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.